слушайте
школьний радіоканал
«Мале садове».
Кем быть?
Здравствуйте, с вами Анна Бондаренко. Не совсем обычная профессия, та, о которой мы поговорим сегодня. Не знаю даже, как ее правильно назвать. Профсоюзный работник, профсоюзный лидер. Есть на многих предприятиях, заводах и прочих организациях такая структура, которая называется профсоюз. Профессиональный союз. Работа этих людей – заботиться об остальных сотрудниках предприятия, помогать им, если нужна помощь, делать интересным их досуг, отстаивать права сотрудников перед руководством. Если есть у предприятия собственная база отдыха или детский лагерь, их работой тоже обычно занимается профсоюз. Наталья Бутова руководит профсоюзом пролетарского завода уже 3 года. И самое главное в ее работе – это, конечно, люди.
Вообще моя трудовая деятельность начиналась на таком же предприятии, только не в России, а в городе Карабалта. Это бывшая Киргизская ССР. Я родилась и выросла там в Советском Союзе. И я туда пришла лаборантом, технологом. Я работала на комбинате, горно-металлургический комбинат. Отработав 6 лет, я узнала, что я вообще нахожусь в профсоюзе, а что это, я не знала. Но я пошла узнать, что это, с чем его едят. Узнала так, что в 2013 году я возглавила.
Ну, то есть понравилось, дело-то интересное оказалось,
мне,
да?
Мне кажется, я им понравилась, что вот ходит вот активная, что-то вот она тут знает, что-то пытается узнать. И я создала молодежный совет на предприятии, молодежь объединила. Потом они избрали меня председателем профсоюзной организации. Да, в 2015 году я переехала в Петербург, соответственно, я уволилась, я переехала. А здесь я 2 года отработала в горно-металлургическом профсоюзе уже России.
То есть вы уже пошли работать сразу в профсоюз?
Не сразу, года через 3, наверное. Я думала, что профсоюз это уже там далеко и не со мной. А тут меня нашли же коллеги, которые созваниваются. Все же профсоюзная семья, она независима даже между странами. Все дружим, да, действительно это так и есть.
Вы на производстве сначала поработали здесь, в Петербурге?
Нет, я не работала. Я сразу пришла в территориальную организацию вышестоящую, заведующую организационным отделом. Уже оттуда...
Я, в принципе, могу сказать, что вы профессиональный профсоюзный работник, ну, получается, да. Это вот такая профессия, ну, она, да, полная стена грамот, конечно, да. И благодарностей.
Да, именно в профсоюз, и сюда я пришла уже в качестве профсоюзного лидера. Пока вот людям нравится, ну, по крайней мере, отзывы слышу такие. Хотя, конечно, многое с негативом приходит.
С негативом это просто на жизнь пожаловаться, что все вокруг, все плохо.
Бывают такие, да, бывает людям хочется выговориться, чтобы их выслушало. Бывают проблемы, все вот.
Ну вы же не Господь Бог, вы же не можете все проблемы решить.
Нет, конечно, я стараюсь, что я могу решить, что в моих силах, я, конечно, всегда помогаю и делаю. Начала вносить новые традиции. Вот у нас все работники пролетарского завода получают на Новый год, дети наших работников получают новогодние подарки. Ну вот в этом году мы, профсоюзная организация организовала Деда Мороза и Снегурочку. Мы пошли по цехам, просили рассказать стих, песни. Мастер-класс для детей мы делали в ДК, причем тоже профсоюзная организация это все проводила. 9 мая мы в том году провели, мы полевую кухню на завод. У нас была полевая кухня, и люди это восприняли очень даже положительно. Сначала был концерт, хор, песни военные, а потом раздавали всем георгиевские ленты, и потом всем чай и каша. У нас сейчас приходит на работу поколение, которое, вот, оно даже не знает слово такое профсоюз, понимаете?
Вот вы когда пришли на работу, вы пошли узнавать, что же такое профсоюз.
Да, но это был 2006 год.
У них примерно та же стадия. А что же это такое?
Да. Кто-то приходит и говорит, сколько вы мне будете платить, я вступлю в профсоюз. У меня были такие случаи, я говорю, я... Вы знаете, тоже очень много зависит от человека. Вот у меня пришел молодой человек, он устроился на предприятие, отработал 3 месяца, узнал, что есть профсоюз, пришел и очень много стал помогать, все, что мне нравится. Вот кто-то реализует себя в чем-то, да, вот, допустим, не может он себя реализовать. Ну, он вынужден работать по той профессии, потому что это деньги, да. Он там петь хочет, да, вот даже вот мы сейчас с вами разговаривали, да,
найду. Это творчество, какие-то, да, возможности реализации творческие, да. Увлечения какие-то.
Возможность петь, привлечем вас, петь, танцевать, да. Пожалуйста, форумы выездные организовывали тоже с молодежью. Экскурсии, вот сейчас опять надо экскурсию сделать, это они мне немножко заскучали.
Вот только что сейчас при мне вы пообещали организовать снабжение спецодежды для целого цеха, потому что, ну, мне кажется, вот это вообще не ваша работа.
Понимаете, это не моя работа, вы абсолютно правы. Это работа начальника цеха. Он должен следить за этим. Но так как они порой не хотят идти к начальнику, либо не боятся идти к начальнику, может, много разных факторов. Они приходят мне. Я вот сейчас буду звонить на склад.
Вот вы посредник между администрацией, да? И рабочими. Да. Получаетесь, да, вот да. Связующий мостик.
Да, 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 да. Я это и есть, да. Порой до генерального директора доносил эту информацию, которую он не знал. Он говорит, что это такое, почему я это узнаю вот профсоюза. Потому что люди идут с жалобами, за всеми идут сюда. Я вот сейчас заканчиваю обучение, у меня вот защита, магистр социальная психология, наш Санкт-Петербургский университет профсоюзов. Я и пошла учиться на социальную психологию, именно чтобы вот помогать людям.
Наталья Сергеевна, а профсоюз вашей мечты на большом предприятии? Как бы вы хотели, чтобы все было организовано? В идеале, в современном обществе. Профсоюз, он родился на сломе, на рубеже эпох больше 100 лет назад. Времена были сложные, сейчас тоже непростые. Вот.
Немножко поменять структуру профсоюза, не в плане структуру, а мнение о профсоюзе. Конечно, я бы хотела, чтобы у меня было больше 50% профсоюзного членства. Сейчас я одна, я разрываюсь, да, у меня нет помощников, у меня есть только активные, но они не освобождены от своей основной работы. Я их так привлекаю по мере выдергивания, чтобы они мне в чем-то помогли. Так я одна. Когда будет больше, соответственно, будет больше возможностей штат сделать, и будет работа более точечна, более вот разветвленная, да. И хочется как-то поменять мнение. У многих мнение о профсоюзе — это что-то такое, вот, как вы правильно сказали, да, давно старое, забытое какое-то прошлое, пахнет нафталином, ну вот грубо так, если я скажу, да. А хочется вот сделать что-то вот это таким новым, ярким. Вот у нас есть такая разработка у Ленинградской федерации профсоюзов, социальные дисконтные карты только для членов профсоюза, которые предоставляют магазины скидки. И хочется некий коллективизм. Вот что бы я забрала бы вот с советских времен, это вот чувство коллективизма.
Сейчас это называется модным словом тимбилдинг.
Тимбилдинг – это
не нравится слово.
Отдых. Это отдых. Это вот выехали на тимбилдинг, выехали, отдохнули, пригласили аниматоров, какой-то провели семинар, какой-то провели тренинг, чем-то там зарядились, 3 дня потусили, и все, разъехались. Нет. Я имею в виду коллективизм в его вот таком вот глобальном понимании, что если ты пришел вот на работу, ты с коллективом, когда мы едины, мы непобедимы. Понимаете, что ты не один. Не сам по себе.
Но ведь это же очень, ну, это строить надо. Это да. Все делается по шагам. Это коллектив, да. Он сам не возникает. Да. Это работа организационная, огромная.
Да, 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 да. И вот это вот, понимаете, я уже, ну, у нас есть уже шаги в того, что люди стали приходить в профсоюз. То есть за последнее время, до моего прихода, за последние годы вообще не приходили, только был выход, 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 да. А сейчас люди стали идти вступать, я считаю, это уже вот, я вижу человека, я его объединяю туда-то, задействую. Вот, собрать мне их, понимаете, я их стала собирать. Семинары им тоже вот сейчас буду делать. По конфликтологии хочу пригласить.
То есть должно быть выгодно и интересно.
Да. Да, выгодно и интересно. Вот тогда они будут вот здесь, да. И чтобы они чувствовали, что они могут прийти и получить защиту и помощь, да.
И с администрацией завода у вас получилось найти общий язык, у вас есть какие-то возможности, вы не конфликтуете. Вы не в оппозиции, короче говоря.
Нет, нет. А это бесполезно. У нас трудовой кодекс, если мы почитаем, если профсоюз будет в оппозиции, в конкретной жесткой оппозиции, мы ничего не добьемся для людей. Я же делаю это для людей, а если я встану в такую позицию, передо мной просто захлопнут дверь и скажут: Наталья Сергеевна, идите, вот, вот там вот сидите, и все, мы сами. Чтобы этого не случилось, конечно, путем договоров, переговоров, уступок взаимных, причем, да, уступок, я уступаю, мне уступают. Вот, и пытаемся договориться, но только на благо наших работников.
Вам нравится с людьми работать?
Да, мне очень нравятся люди, это вот этот вот ресурс, это очень важный ресурс, я считаю, в жизни. И ничто не может быть важнее вот человека. Мне нравится им помогать, мне нравится быть для них нужной. Я рада, когда человек приходит, и: Наталья Сергеевна, вы последний, кому я могу обратиться. И когда ты еще и помогаешь при этом, и когда вот говорят: Наталья Сергеевна, спасибо, это здорово.
Вообще, на самом деле, к вам идут с любой проблемой. Вот любая, частная, личная.
Да, мне могут прийти и сказать: Тальсия Сергеевна, посоветуйте, куда поехать. Вы знаете, где-нибудь какие-нибудь там хорошие места у нас в Ленобласти, там недорого съесть, отдохнуть. Даже вот с такими вот вопросами они идут ко мне, да. Я аж когда пришла эти все мероприятия проводить, их надо согласовывать, да. Нужно подключить ту службу, эту службу, чтобы там не протянули кабель, чтобы у меня там была музыка на улице. Мне нужно вот это. И когда я начинаю созваниваться с начальником тех подразделений цехов, которым мне нужна помощь, я рада, что они откликаются на это. Павел Сергеевна, профсоюз, да, как мы можем не помочь? Конечно, поможем. Я рада. Помогают. И мы вот в одной связке, вот в этой вот вместе работаем. Трудно, но интересно.
Пробуждается весной природа, в мире празднует свой час любовь, и солнце не уходит с небосвода, и жизнь прекрасна вновь. Скажем вместе, не кривя душою, чтоб во всем нас ожидал успех, станем жить одной семьей большою и все делить на всех, чтоб нам зло, всего зло, надо жить и легко, и светло, доброте предела нет, белый свет, добро и правды согреет.
Слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Открытая книга.
Открытая книга.
Открытая книга.
Сейчас вы услышите несколько историй, рассказанных нам писателем Сергеем Махотиным. История первая. Без уважительной причины.
Покажите мне мальчишку, который не мечтает о славе, и я рассмеюсь ему в лицо. Потому что таких мальчишек не бывает.
Уж на что был тихоней и мямлей Виталик Миробоев из нашей школы, но и он втайне ждал своего часа, и судьба улыбнулась ему.
Случилось это после уроков, когда Виталик вяло брел домой с жиденькой тройкой по-русскому. На перекрестке зажегся желтый, потом красный, потом опять зеленый, а он все стоял и таращился на дом через дорогу.
Ничего такого на первый взгляд в этом доме не было. Обычный шестиэтажный дом со скучной вывеской «Швейное ателье». Но это было вчера, а сегодня четверо бодрых рабочих в синих комбинезонах прилаживали к стене новую вывеску. И на ней крупными буквами красовалась его, Виталика, фамилия.
Правда, в середине фамилии возник небольшой пробел, будто призывая произносить ее не торопясь, глотнув от восторга воздуху. Мир обоев.
Переполненный радостным волнением, Виталик оглянулся на стоящих у светофора прохожих. Многие поглядывали на новую вывеску с любопытством.
«Пора бы ремонт нам сделать»,
сказала одна тетенька, обращаясь к мужу.
«Да»,
отозвался тот без энтузиазма.
На завтра Виталик впервые в жизни прогулял без уважительной причины два урока.
Учительница так и записала ему в дневник.
Прогулял без уважительной причины.
Откуда ей было знать, что первый школьный звонок и начало работы нового магазина совпадают?
Виталик просто не мог не зайти в свой магазин. Он с удовольствием гулял по просторному залу, с любопытством рассматривая образцы обоев под стеклом.
Их было, наверное, не меньше сотни.
Или даже больше. Всевозможных расцветок, узоров, рисунков. На полках аккуратными бревнышками покоились запечатанные рулоны, словно таинственные свитки из инопланетной библиотеки.
Посетителей в магазине прибавилось.
Приехало телевидение. Режиссер ходил по магазину, указывая оператору, что снимать. Потом сказал:
нужно ребенок с мамой.
Мамой выбрали застенчивую толстенькую даму. Ребенком Виталика.
Улыбнись, а вот так хорошо. Смотришь прямо в камеру и внятно произносишь.
мир обоев. Это класс, понятно?
Виталик замялся.
Нескромно как-то.
Это же реклама!
Засмеялся режиссер и протянул ему рулон обоев.
Держи, как часовой автомат держит. Наискосок, все, готовы? Начали!
Румяная толстушка, которую нагрузили целой охапкой рулонов, покраснела еще больше и воскликнула жалобно:
ой, пусть мир станет краше.
Мир обоев, это класс! Звонко заключил Виталик. Снято! Всем спасибо!
А может дубль? Спросил оператор.
Времени нет, нам еще пельмени монтировать. Сегодня эфир.
Про пельмени Виталик не понял и даже не сразу сообразил, что за бумажку сунул ему режиссер на прощание. Оказалось, это $10. Что с ними делать, Виталик не знал и просто отдал их вечером матери.
Это откуда они у тебя?
Я в рекламе снимался.
И что рекламировал?
Нашу фамилию.
Отец отложил дневник сына и недоверчиво покачал головой.
Прогулял и оправдываешься. Да если б мне за фамилию доплачивали, я бы не на стройке пахал, а...
Домечтать он не успел. В телевизоре появилась веселая физиономия Виталика, который с уверенностью заявил:
мир обоев, это класс!
Мать, выронив зеленую купюру, медленно опустилась на табуретку.
Румяная толстушка в кадр не попала. И это было Виталику приятно.
Выходило, что именно он главный герой.
До полуночи рекламный ролик прокрутили еще пару раз. Он длился всего несколько секунд. И, может быть, поэтому хотелось смотреть его еще. Еще, еще.
Матери позвонила подруга.
Не твой ли Виталька обои рекламирует?
Отец поглядел на сына с невольным уважением и одобрительно хмыкнул.
На другой день выяснилось, что чуть ли не весь класс видел новый рекламный ролик. Мальчишки хлопали Виталика по плечу.
Ну ты даешь.
Надо было сказать, не мир обоев это класс, а мир обоев это 5Б-класс.
Все равно круто.
Девчонки восхищались его фотогеничностью и приятным голосом. Одна лишь учительница возмущалась.
Мир обоев это не класс, а позор. Даже первокласснику известно, что «не» с глаголами пишется раздельно. Не фамилия красит человека, а человек фамилию. Запомните это.
Завидует.
Усмехнулся про себя Виталик. Телевидение настойчиво продолжало утверждать его славу. Однако спустя месяц настойчивость эта стала ослабевать. Рекламный ролик мелькал на экране все реже, а затем и вовсе исчез.
В конце четверти Виталик вновь стоял на перекрестке. Зажегся желтый, потом красный, потом опять зеленый. Виталик все стоял и с ужасом наблюдал, как четверо бодрых рабочих в синих комбинезонах прилаживают к стене противоположного дома новую вывеску.
Перейдя, наконец, через дорогу, он только и смог выговорить:
это что же здесь будет?
Здесь, брат, шикарная пивная будет. Тебе сюда рано еще.
А старый магазин где?
Бог его знает, ты уйди из-под стремянки-то, пока молоток на голову не свалился.
Зная Виталик, какой сокрушительный удар ждет его в школе, он бы предпочел молоток.
Учительница вошла в класс не одна, а ведя за руку новенького.
Знакомьтесь, ребята, ваш новый товарищ Юра Бочкарев.
Бочкарев – правильное пиво!
Грянул хором продвинутый в телерекламе 5Б-класс.
Дураки! Не фамилия красит человека, а человек фамилию!
Но в общей суматохе никто его не услышал.
Вернувшись домой, Виталик бросил в угол рюкзак и лег на тахту. Он лежал лицом к стене, глядя на старые выцветшие обои. Отец давно собирался сменить их на новые какие-нибудь, испанские или финские. Да так и не собрался. История вторая.
Ты смог бы без меня обойтись?
Юрка пришел в школу какой-то грустный или задумчивый. В общем, не такой какой-то. Я решил, что он просто не выспался или встал не с той ноги. Но Юрка даже на переменах не носился по коридору, не кричал, не толкался. Он стоял у окна и строго на всех поглядывал.
Ты чего?
Ничего,
сказал Юрка и опять нахмурился. Я решил к нему не приставать. Все равно первый заговорит, надолго его не хватит. Но Юрку хватило аж до большой перемены. Он отвел меня в самый конец коридора и, убедившись, что никто не подслушивает, произнес тихо:
скажи, ты мог бы без меня обойтись?
Я сначала подумал, что он про парусник. Мы 3 дня уже склеивали новую модель у меня дома, ну, совсем чуть-чуть осталось. Ты что, не придешь вечером?
Не в этом дело, ты вообще мог бы без меня обойтись?
А что ли, без тебя склеить?
Да при чем тут склеить? Представь, что меня нет. Что бы было тогда? Что бы ты делал?
Ну, я подождал бы денек, клей лучше схватится.
Ты что, не понимаешь, что ли? Нет меня, никогда не было, смог бы?
Да что ты орешь-то? Чего смог бы?
обойтись без меня.
Вот привязался, подумал я и оглядел Юрку с ног до головы. Ему, пожалуй, пора было постричься или хотя бы расческу завести. Волосы у него плясали во все стороны. Левое ухо почему-то было запачкано синей пастой из шариковой ручки. Из-под пиджака вылез край белой рубашки в горошек. Никак нельзя было представить, что его нет. Как же нет, когда... О, вот он стоит, к стенке прислонился. Я пожал плечами и спросил: «А ты без меня?»
«Нечестно. Я первый спросил. Ты отвечай, только честно».
«Наверное, смог бы. Если тебя нет, я с тобой вообще бы не познакомился никогда».
«Я так и думала»,
— вздохнул Юрка и пошел от меня прочь, бормоча.
«Друг называется».
«Постой! А ты бы сам смог без меня обойтись?» Юрка остановился. Он посмотрел мне прямо в глаза и тоже честно ответил:
«Не знаю. Иногда я думаю, что не смог бы. А иногда, что смог бы».
Мне вдруг сделалось грустно. Все-таки он смог бы без меня обойтись иногда, но смог бы. Вот и все настроение испортил. До конца уроков мы не разговаривали. Изредка я поглядывал на Юрку. Он сидел на своей третьей парте у окна, смотрел на тополь, начинающий уже зеленеть, и неизвестно было, о чем он думает. Наверное, дуется на меня. Но и школа мы, как всегда, шли вместе. Мы шли и молчали. Довольно противно было так вот идти. Я начинал все больше и больше на него злиться, и мне стало казаться, что без Юрки я и вправду спокойненько мог бы обойтись. Вдруг он спросил, не поворачивая головы:
«Слушай, а без кого ты вообще не смог бы обойтись?»
Заговорил, наконец. «Без родителей, наверное», — ответил я, немного подумав. «А ты?»
«Без родителей, конечно, не смог бы».
«А без пирата?»
«Без пирата?»
Юрка остановился и посмотрел на меня.
«Что? Он, знаешь, как меня всегда ждет. Я только дверь в подъезде открою, пират уже лает на весь дом. Радуется, что я пришел».
«Ну ладно. А знаешь, без чего ты уж точно не смог бы обойтись?»
«Без чего?»
«Без воздуха».
«Ха, без воздуха никто не смог бы. И без воды тоже».
«Я где-то читал, что когда на земле не было суши, а был один сплошной океан, люди дышали жабрами и обходились без воздуха».
«Ну, сказанул. Это ж когда было, тогда и людей не было».
«Я читал, что были».
«Откуда же они взялись?»
«Из космоса. Их высадили осваивать землю, но потом что-то там случилось, взрыв какой-то, и за ними никто не прилетел. Считалось, что от обезьяны люди произошли, оказывается, из космоса».
«А я вот о чем думаю. Вот если самолет идет на посадку, закладывает ли у мухи уши?»
«Чего-чего? Какой еще мухи?»
«Ну, муха, что в самолете летит. Залетела в самолет, когда он еще на земле был, где-нибудь на юге, и полетела в Петербург».
«В Петербург».
«Да я сам видел. Мы еще летом возвращались с юга, и с нами муха летела. Даже на нос мне села один раз».
«На меня напал такой смех, что я даже портфель в руках не мог держать и поставил его прямо на землю. Ай, а, не могу, задыхался я, раскачиваясь из стороны в сторону. На нос села, муха с ушами». Юрка с опаской глядел на меня, потом сам захохотал. Так мы стояли и хохотали прямо посреди тротуара, а прохожие обходили нас и глядели, как на ненормальных. Поздно вечером, когда я уже лежал под одеялом, у нас зазвонил телефон. Мама долго кого-то расспрашивала.
«Почему так поздно? Не случилось ли чего?»
Потом вошла в комнату и позвала:
«Вставай! Тебя Юра к телефону. Говорит очень срочно».
Я прошлепал на кухню и взял трубку.
«Привет»,
— услышал я Юркин голос.
«Я тут думал, в общем, я, наверное, не смог бы без тебя обойтись. Алло, ты слышишь?»
«Слышу, Юрка. Я тоже не смог бы, честно». Мы помолчали.
«Ну ладно, тогда пока».
«Ага, до завтра». Я тихо повесил трубку.
«Чего Юра звонил? Ты чему улыбаешься?»
«Да так, мам, как ты думаешь, вот когда самолет идет на посадку, закладывает ли у мухи уши?»
«Это называется очень срочно? Нашли, о чем разговаривать по ночам? Нет, я телефон отключу, ей-богу. Иди спать скорей».
И я пошел, хотя спать совсем расхотелось. Из открытой форточки пахло весной. Прозрачная занавеска чуть подрагивала от влажного воздуха. Сперва осторожно, а затем все увереннее и громче застучал по подоконнику дождик. К утру, подумал я, он смоет остатки снега. Первый весенний дождь в этом году.
История третья и последняя.
По глазам вижу.
Ольга Алексеевна открыла классный журнал.
Так.
И стало слышно, как этажом ниже бухает в спортзале баскетбольный мяч. Меня сейчас вызовет. По глазам вижу.
Скоро звонок.
Нет, вызовет. По глазам вижу.
К доске пойдет Костиков.
Толстый Шура Костиков неуклюже выбрался из-за парты и, шаркая, побрел между рядами.
Не учил, по ушам вижу.
Костиков стоял у доски, опустив голову.
Учил?
Костиков молчал, переминаясь с ноги на ногу. Его большие розовые уши стремительно краснели.
Ой, садись, Костиков. Двойка.
Не в духе она сегодня. Ой, не в духе. По помаде вижу.
По какой помаде?
По губной, какой же еще?
При чем здесь помада?
В том-то и дело, что нет помады.
Юрка взглянул на учительницу и тихо затараторил мне в ухо.
Не успела себя в порядок привести. Даже губы не помазала, значит, в семье что-то не клеится. С мужем поругалась, чашку разбила, суп пересолила. Все из рук валится, какая же тут помада.
Я посмотрел на Юрку и покрутил пальцем у виска.
Таня Еремина!
Вызвала Ольга Алексеевна.
Отмена крепостного права сопровождалась разорением бедных слоев крестьянства.
С воодушевлением начала отличница Еремина. До звонка оставалось совсем чуть-чуть. Юрка расслабился и развалился на стуле. Потом посмотрел на Ольгу Алексеевну, наклонился ко мне и произнес:
вообще-то она тетка не вредная. Все еще у нее наладится. По прическе вижу.
Как это?
Как? Не видишь, что ли? Прическа модная и симпатичная. С такой прической она быстренько еще раз замуж выйдет. Второй раз уже не ошибется. Подберет мужчину работящего покладиста.
Шевельков!
Кто?
Продолжи ответ Ереминой, Шевельков.
Я?
Садись, Таня. 5.
Юрка встал, посмотрел на часы и тяжело вздохнул. На перемене он открыл дневник и принялся внимательно рассматривать новую двойку.
С неохотой поставила. Разве это двойка? Вон, Валентина за диктант. Гляди, какую пару поставила. Жирная. Аж на следующей странице отпечаталась.
А это что за двоечка? Крохотная, с завитушкой какой-то. Нет,
с большой неохотой поставила. По почерку вижу.
Несколько историй, рассказанных писателем Сергеем Махотиным, для вас сыграли артисты Светлана Письмиченко, Евгений Баранов и Вадим Бочанов, режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Алексей Худяков.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая». Вверх по нотной лесенке.
Сегодняшний концерт детского хора телевидения и радио Санкт-Петербурга посвящен Пушкину, его стихам и поэмам, которые всегда вдохновляли русских композиторов. Откроет концерт персидский хор из оперы «Руслан и Людмила» Михаила Ивановича Глинки. Затем вы услышите вокальную миниатюру Цезаря Антоновича Кьюи «Царскосельская статуя». Партию фортепиано исполнит концертмейстер хора Людмила Ралко. Далее прозвучит фрагмент сцены в летнем саду из оперы Петра Ильича Чайковского «Пиковая дама». В клавире оперы он обозначен как хор детей, нянек и прочих. Следующее произведение написал современный петербургский композитор Константин Дюбенко «Люблю тебя, Петра Творенье», солистка Даша Семенкова. И завершит концерт хор девушек «Девицы-красавицы» из оперы Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин». Оркестровое сопровождение исполняемых сочинений осуществляет оркестр имени Соловьева-Седова.
Yeah.
прозвучал концерт детского хора телевидения и радио Санкт-Петербурга. На этом школьный радиоканал «Малые Садовые» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!